Глава третья. Зал для брифингов представлял собой небольшую аудиторию на пятом этаже управления. Там стояли синие пластиковые креслица, высился помост для выступающих и висел экран. Окна выходили во внутренний двор, и плотные занавеси были всегда задернуты ради соблюдения секретности. В зале витал запах пыли и никотина, хотя запрет на курение в общественных местах действовал уже более 30 лет. Этот затхлый дух Мила узнала сразу, как только вошла. Достаточно оказалось вдохнуть уже забытый запах, как она вернулась в иное время к прежней жизни. Взгляды присутствующих немедленно устремились на нее. Кроме Шаттон, на которой был безупречный деловой костюм в мелкую белую полоску, присутствовали Бауэр и Делакруа, агенты, ведущие расследование. Первый — грузный блондин с густыми бакенбардами, вечно раздраженный. Второй — темнокожий. Милли показалось, что он куда умнее напарника. Еще там присутствовали мужчина средних лет, в белоснежном халате, Мила сразу определила, что это судмедэксперт, которому поручено дело, и молодая женщина в униформе из отдела криминалистики. На ее личике с острым подбородком застыло суровое выражение, характерное для тех, кто считает, что полицейские намного превосходят весь человеческий род. Наконец, там был Каррадини, советник, вернее, рупор мнений судьи. В своем строгом темном костюме он походил скорее на менеджера, чем на сыщика. Мила никогда не встречалась с ним лично, однако видела, как он выступает по телевидению каждый раз, когда управление оглашает на всю страну свои заслуги в раскрытии того или иного дела. Стратегию метода Шаттон разрабатывал он. Никто из присутствующих не поздоровался с Милой. Только Шаттон пошла ей навстречу и ввела в зал. «Добро пожаловать, агент Васкис», — сказала она, улыбаясь. Мила почувствовала себя неловко, ведь она уже не агент, и на шее у нее висит бейдж, предназначенный для посетителей. Можно вообразить, о чем сейчас думают бывшие коллеги, собравшиеся в этом зале. В их глазах татуировка с ее именем делала ее сообщницей Энигмы. Неважно, правда это или нет, главное, она замешана. Кроме того, сам факт, что она подала в отставку, говорил не в ее пользу. «Ведь полицейские не покидают службу», — вспомнила Мила. «Они уходят на пенсию или погибают на своем посту». Шаттон тоже чувствовала напряжение, но предпочитала делать вид, будто все под контролем. «Начинаем!» Судья уселась посередине первого ряда и усадила Милу подле себя. Той быть на виду совсем не нравилось, но выбирать не приходилось. Пока остальные рассаживались, Каррадини притушил свет и взошел на помост. Потом обратился к Миле. «Недавно мы дали вам подписать документ о неразглашении того, что вы услышите на данной встрече, иначе вам могут вменить в вину сообщничество с преступником и препятствие следствию». Ее это задело. Нужно ли повторять предупреждение? Но теперь она штатская и должна смириться. «Сейчас я изложу вам программу, госпожа Васкис». Сначала агенты Бауэр и Делакруа вкратце изложат дело Андерсонов, и вы поделитесь своими соображениями. Мила не была уверена, что сможет помочь. Она вдруг поняла, что рискует разочаровать всех. «По ходу изложения фактов, ты вольна задавать любые вопросы, какие сочтешь уместными», — вмешалась Шаттон. «Наша цель — понять, по какой причине татуированный человек приобщил тебя к делу». Судья запретила своим людям называть убийцу так, как его окрестили СМИ. Но Мила больше не принадлежала к полиции и могла по-прежнему звать его Энигмой. Слово взял Бауэр. «Итак, обобщим то, что произошло на ферме Андерсонов той ночью». Хотя изложение дела предназначалось только для Милы, агент обращался ко всей аудитории. Под этим крылась явная враждебность по отношению к бывшей коллеге. Бауэр взял маленький пульт дистанционного управления и включил видеопроектор, прикрепленный к потолку. По экрану заскользили снимки, сделанные на месте преступления. «На основании звонка госпожи Андерсон мы можем утверждать, что убийца явился на ферму около 20 часов». «Его разглядели при свете молний», — подумала Мила. «Кошмар предстал чем-то вроде миража, чем-то таким, во что поначалу ум отказывается верить. Кто заметил его первым? Фрида? Карл? Или кто-то из девочек?» «Для резни в его распоряжении оказалась целая ночь, но мы полагаем, что ему хватило пары часов». Бауэр нажал на кнопку пульта. «Пункт первый. Серп». Крупный план орудия расправы. «Мы полагаем, что убийца не принес его с собой. Возможно, взял из сарая, где хранились сельскохозяйственные инструменты. Вероятно, в его первоначальные намерения не входило убивать. Он просто хотел чем-нибудь поживиться». Лезвие и рукоятка серпа были покрыты темно-красными пятнами.
«Нам не удалось снять с орудия отпечатки пальцев», — проявила рвение криминалистка. «Слишком много крови».
«Второй пункт. Сотовый телефон».
Еще фотография. Сотовый, с которого был произведен звонок в полицию, оставленный на кухонной полке. Из окна, рядом с которым та висела, было видно крыльцо и передний двор.
«С него госпожа Андерсон позвонила в полицию. Из-за дождя она не могла дать описание пришедшего, но утверждала, что муж говорит с каким-то мужчиной, стоящим перед домом».
Мила представила себе, как глава семейства, набравшись храбрости, идет выяснять, с какими намерениями явился незнакомец. Определенно, в глубине души Карл Андерсон предчувствовал нечто скверное, но должен был защитить жену и девочек, поэтому не отступил.
«Мы решили, что Карл Андерсон, заметив незнакомца в своих владениях, направился к нему с тем, чтобы попросить удалиться».
Мила так и видела, как он преодолевает те несколько метров, которые отделяют его от пришельца, прикидывая, что ему сказать, как убедить уйти. Может, подумав предложить ему денег, ведь угрожать незнакомцу значит подвергнуть семью слишком большому риску. Но при виде татуированного лица, подумала Мила, у него, должно быть, остановилось сердце. Все страхи, самые безумные и сверхъестественные, обрели форму и предстали во плоти.
Увидев оружие у него в руках, Карл Андерсон сразу понял, что это конец,
заявил Бауэр.
Что бы он ни сказал и ни сделал, он не смог бы предотвратить события.
Тем не менее, он заговорил вежливо, была убеждена Мила. Да, Карл все равно попытался. Видя, что спасений нет, жертвы не могут не вступать в переговоры со своими палачами. Сначала выказывают абсурдное сочувствие и понимание. Убедившись, что это бесполезно, умоляют жалиться. Многие психопаты-садисты тянут время, дожидаясь этого рокового момента, не потому, что не решаются начать, а потому, что мольбы жертв доставляет им наивысшее наслаждение. Тем временем на экране показался вид на ферму сверху.
«Третий пункт — кровь», — продолжал Бауэр. «Единственное доказательство того, что в данном месте произошли убийства. Хотя ночной ливень уничтожил все следы вне дома, согласно тому, как мы восстановили события, убийца нанес Карлу Андерсону смертельный удар во дворе».
Бауэр показал на фотографии точное место.
«Потом направился в дом».
Последовало изображение комнаты, где все было перевернуто вверх дном. Мила представила себе жену. Она смотрит из окна и видит, как муж внезапно падает на землю. Недолго думая, хватает девочек и быстро тащит их в единственное, как она думает, безопасное место, на верхний этаж. Убийца сначала выместил злость на мебели и безделушках. Может быть, он искал жертв, а может, пугал их ради забавы. «Потом поднялся», — думала Мила, чуть ли не слыша медленные тяжелые шаги по ступеням. Бауэр показал фотографии выбитых дверей в спальне, кровавых отпечатков рук на стенах, красных полос на полу, на которых остались следы убийцы.
«В доме была кровь только женщины и двойняшек», — выступила молодая криминалистка. «Это подкрепляет предположение, что Карл Андерсон был убит первым во дворе фермы». «Кровь артериальная», — уточнил судмедэксперт, до тех пор молчавший. «Из чего следует, что у жертв не было ни малейшего шанса».
Бауэр поглядел Миле в глаза.
«Фрида Андерсон сражалась до последнего, защищая Эудженю и Карлу. Об этом говорят следы борьбы, отмечаемые повсюду. Но даже отчаянный плач восьмилетних девчушек не остановил убийцу».
Агент умолк, и в зале повисла напряженная тишина.
«Остальное легко вообразить», — заключил Бауэр. «Убийца забирает трупы, грузит их в зеленый фургон, увозит неизвестно куда, потом спокойно возвращается в свою нору».
Анализ динамики преступления был исчерпан, и настал момент заняться профилем «Энигмы». Делакруа сменил Бауэра на помосте, и тот передал коллеге пульт от видеопроектора, словно эстафетную палочку. В отличие от коллеги, этот полицейский обращался непосредственно к Миле.
«Пункт первый в профиле убийцы — это опять же кровь», — подхватил он с того места, на котором закончил предшественник. «Кровь играет решающую роль во всей этой истории. Во-первых, на вторичной сцене преступления, скотобойне, где жил татуированный, был найден автомобиль, изнутри залитый кровью Андерсонов, не говоря уже об орудии убийства. Во-вторых, кровь нашего подозреваемого таит в себе нечто необычное. Проведя анализ, мы обнаружили присутствие химического соединения».
«LHFD», — пришел на помощь судмедэксперт. «Галлюциногенная смесь, известная как слеза ангела».
«Синтетический наркотик», — подумала Мила. «Мог он послужить причиной яростного, неодолимого стремления убивать? Действовал ли убийца под влиянием химии?»
«Знаю, о чем вы думаете, госпожа Васкис», — заметил Делакруа, будто читая ее мысли. «Но мы не позволим ублюдку выйти сухим из воды, свалив вину на наркотики».
«Такая проблема пока не стоит», — вмешалась Шаттон. «Подозреваемый отказывается говорить не только с нами, но и с адвокатом, которого ему предоставила прокуратура».
«Пункт второй. Личностные характеристики», — продолжал Делакруа. «Еще не выяснив имени убийцы, мы попытались составить психологический портрет. Походная плитка, съестные припасы, одежда и прочие предметы, обнаруженные в месте его обитания, говорят о том, что он способен позаботиться о себе. Привычку окружать себя устаревшими или сломанными компьютерами мы пока еще не осмыслили. Возможно, чтобы поддерживать свое существование, он продавал детали, либо же такое поведение можно определить как компульсивно-маниакальное».
Мила знала, что психопаты иногда собирают разные вещи, чтобы удовлетворить свою потребность обладания. Ту же самую логику могут впоследствии применить и к жертвам. Лишенные человеческого достоинства, они из людей превращаются в вещи. Так их легче уничтожать. Делакруа показал несколько снимков убежища «Энигмы». Стены почернели от плесени, пол спучился во многих местах, и всюду отложения отдаленных эпох цифровой революции. Из мониторов монохромных жидкокристаллических и мониторов с катодными трубками выстроена стена, на которую с потолка сочится влага. Системные блоки с гибкими дисками и приводами для дисков оптических скопились в углу, выпотрошенные, со всеми заржавленными платами на виду, от некоторых осталась только коробка. «Не дать не взять путешествие во времени», — восхитилась Мила. Казалось, миновали века, хотя такая технология вышла из употребления чуть более 10 лет назад. «Целая команда экспертов проверяет, не работает ли еще какой-то из них», — продолжал Делакруа. «Не остался ли в памяти какого-то компьютера след, который позволит нам установить личность подозреваемого?» В этом-то и заключалась основная проблема. Казалось, у «Энигмы» не было прошлого. И это подводит нас к вопросу, каким образом он мог передвигаться без помех, никем не замечаемый?
Научился избегать взглядов прохожих и электронных глазков камер видеонаблюдения, — подумала Мила. Возможно, передвигался только по ночам. Воспользовался нашим безразличием к бедным и отверженным, чтобы стать невидимым, и обманул нас. Такое поведение требует изрядной самодисциплины, которой он придерживался долго и самоотверженно. Хотя ей было трудно в этом признаться, Мила втайне восхищалась подобной силой воли.
«Что вы скажете об анонимном телефонном звонке, который его выдал?» — спросила агент в отставке.
Делакруа, казалось, пришел в замешательство. «Обычный сигнал от частного лица, не пожелавшего сообщить свое имя. Что в этом странного?»
«Странно то, что наш подозреваемый оставался невидимым столь долгое время, а потом вдруг на его след вышли с такой легкостью. Вот и все». «Сигнал поступил не о нем, а о зеленой машине», — поспешила напомнить Шаттон. «Теперь, пожалуйста, продолжим».
Мила не настаивала. Третий пункт. «Тело, покрытое татуировками цифр».
Делакруа вывел на экран крупные планы татуировок, которые судья уже показывала Миле прошлым вечером во время своего визита.
«Числа от 0 до 99. Время от времени они повторяются. Именно на основе повторов нам удалось выделить 4 комплекса. Левый бок, правый бок, таз и нижние конечности, грудная клетка и голова».
Об этом Мила размышляла всю ночь. Некоторые категории психопатов зацикливаются на числах. Худшие. Иные серийные убийцы, например, чтобы решить, когда, где и кого прикончить, прибегают к сложным расчетам и схемам собственного изобретения. Разумеется, не имеющие под собой никакой математической основы, логика, которой они руководствуются, понятна только им, а следователи, соответственно, ее постичь не могут. Поэтому большинство профайлеров считает, что числа только мешают расследованию, и лучше не слишком полагаться на них, пытаясь понять модус операнди, способ действия.
«Пока вам все ясно, госпожа Васкис?»
— осведомился Делакруа.
«Да»,
— отозвалась Мила, давая понять, что все услышанное до сих пор никак не помогло ей опознать татуированного. Делакруа снова направил пульт на видеопроектор. Показалось лицо Энигмы, невозмутимо глядящего со снимка, сделанного сразу после ареста. Глядя на него, Мила невольно откинулась назад на пластиковом креслице. Взгляд темных глаз этого человека,
обрамленных вязью чисел, был настолько пронзительным, что, казалось, отрывался от экрана и проникал прямо в ее мысли. Сила этого взгляда внушала страх.
«Вглядитесь хорошенько, госпожа Васкис. Узнаете ли вы его?»
Мила последовала совету Делакруа и пристально вгляделась в фотографию. Через несколько секунд покачала головой. Агент не падал духом.
«Мы восстановили на компьютере внешность убийцы, устранив татуировки».
Результат показался на экране. Лицо обычного человека. Гладко выбритое, ничем не примечательные, совершенно заурядные черты. Только глаза сохранили темную энергию, которая чуть раньше так взволновала Милу. Но она снова была вынуждена дать отрицательный ответ. «Я не знаю его, никогда не видела». По залу прошел удрученный ропот. Шаттон тоже была разочарована. «Ты в этом абсолютно уверена?» — переспросила судья. «Да, уверена», — подтвердила Мила. «И то, что я до сих пор услышала, ни о чем мне не говорит». Снова ропот досады. Пав в раздумье, Шаттон поигрывала тяжелым золотым браслетом, который носила на запястье. «Почему вы до сих пор не распространили эту восстановленную фотографию?» — поинтересовалась Мила. «Кто-то мог бы опознать энигму без татуировок». «Не хватало еще, чтобы мы подпитывали миф о монстре», — возмутилась судья. «В сети и так полно экзальтированных типов, которые души в нем не чают». Утром и Бериш намекал на такой феномен, как эти фанатики. Но Мила считала, что не распространить истинный облик энигмы было ошибкой. Куда лучше выставить его заурядным человеческим существом, лишив тем самым мистического ореола. «Мне нужно с вами поговорить». Шаттон встала и отвела агентов и судмедэксперта в сторонку. Милу исключили из этого круга. Наверное, ее присутствие больше не требовалось. Вот они и вели себя так, будто ее здесь нет. Она попыталась мысленно отстраниться от их дискуссий, сосредоточившись на том, что услышала за это время. В конечном итоге версия полиции заключалась в том, что энигма — бомж с кислотной зависимостью, живущий, по всей вероятности, за счет продажи деталей от старых компьютеров, что-то вроде психопата, помешанного на числах. И вот вечером он случайно забрел на ферму Андерсонов и устроил жестокую резню, находясь под возбуждающим воздействием слезы ангела. Все сходилось как нельзя лучше. «Тогда зачем я здесь?» — снова спросила себя Мила. «Я здесь потому, что энигма вытатуировал мое имя у себя на руке», — вспомнила она. «Причина простая. Он хотел, чтобы я пришла. И смысл может быть один единственный. Я — ответ на загадку энигмы». Она выслушала отчет о динамике расправы и попытку создать профиль убийцы, но одного элемента не хватало. Жертв. «Устранение трупов для него важно», — вдруг произнесла она вслух, сама того не замечая, и все, кто собрались вокруг Шаттон, повернули головы. «Что мы знаем об Андерсонах?» — продолжала Мила, не заботясь о том, что прервала их беседу. Присутствующие воззрились на нее в остолбенении. «При чем тут это?» — рявкнул Бауэр раздраженно. «Я думаю, что татуированный человек весьма хитер. Возможно, он предвидел, что вы соберетесь в таком составе», — Мила указала на компактную группу. «Он представил себе, что в число собравшихся войдут агенты, расследующие дело, а также судмедэксперт и криминалист. Предположим, он добивался моего присутствия с единственной целью — донести до вас мою точку зрения.
«Васкис, я бы не был в этом так уверен», —
презрительно процедил Бауэр. Мила почувствовала, что просто обязана все объяснить. «Работая в Лимбе, я никогда не знала, стоит ли за исчезновением добровольное удаление, несчастный случай или чья-то рука. Но в отличие от дела об убийстве, где имеются трупы, орудия, а то и возможный мотив, для меня единственным источником информации был именно пропавший. И я усвоила, что анализ поведения человека до того, как он растворился в небытии, имеет определяющее значение. Я ставила перед собой целый ряд вопросов. Входил ли человек, которого я ищу, в группу риска? Сказал он или сделал что-либо, подвергшее его опасности, превратившее в потенциальную жертву? Могли ли его слова и поступки вызвать у кого-то реакцию, развязать агрессию? Переключить внимание от возможного подозреваемого к жертве – метод, которым она пользовалась многократно. Много лет назад один криминолог сказал мне, что невозможно проникнуть в сознание серийного убийцы, поскольку его поведение определяется импульсами, инстинктами и фантазиями, которые накапливались годами, с тех пор, как он был ребенком. Но он же и открыл мне, что можно проникнуть в сознание жертвы. Она опустила тот факт, что означенный криминолог был также и отцом ее дочери. Но взгляды присутствующих показали, что она почти что их убедила. Хотя это и трудно принять, но иногда жертвы и палачи сближаются. У них есть много общего. Они похожи, сами того не зная.
Каждому из нас предназначен свой убийца. Как с родственной душой, иногда мы с ним встречаемся, иногда нет.
«Продолжай!» — подбодрила ее Шаттон. «Как я уже сказала, устранение трупов важно для татуированного человека», — вернулась Мила к первоначальному рассуждению. «Убийца оставляет потоки крови и уносит тела. Зачем? Ведь всей этой кровью он дает нам понять, что Андерсоны мертвы. Он не скрывает следов того, что сотворил. Наоборот, выставляет их на показ. Но также подсказывает нам, что мы не должны останавливаться на видимости, а должны продолжать расследование. Может, мы не просто должны искать трупы. Может, чтобы найти их, мы должны что-то узнать об этих людях. Не где они, а почему именно Андерсоны?»
Делакруа обменялся взглядом с Шаттон, потом взял несколько листков из папки, лежавшей на свободном кресле, сверился с ними.
«Насколько нам известно, Андерсоны жили в деревне, отказавшись от современных технологий».
«Такой их выбор возмутил многих», — вспомнила Мила. «Если бы они не жили настолько уединенно, полиция успела бы вовремя, или сам Энигма не явился бы к ним».
«Кто-то их сравнил с амишами, сектой, проповедующей простоту жизни и отказ от современных технологий. Но это не совсем так»,
— продолжил Делакруа.
«Андерсоны лечились современными средствами и одевались нормально, вот только не пользовались электричеством. Никаких электроприборов, ни телевизора, ни компьютера, ни интернета. Единственное исключение — сотовый телефон, на крайний случай».
Мила была в курсе того, что существуют различные движения, отрицающие технологическую цивилизацию. Луддиты, отсталые. Одни это делают по этическим или религиозным причинам, другие — по политическим. Тем временем проектор показал семейное фото. Отец, мать и двойняшки. счастливо улыбались в объектив, одетые в одинаковые красные свитера. Снимок, вероятно, был сделан на Рождество. Мила изумленно возрилась на Андерсонов в их прежней жизни.
До того, как заделаться фермером, Карл Андерсон работал брокером в торговом банке SPL&T, имел завидный доход.
Вначале Мила думала, что Андерсоны всегда жили на ферме. Она ошибалась. Но в самом ли деле они располагали средствами? И действительно отказались от роскоши, чтобы удалиться вместе с дочерьми на лоно природы.
Собственная квартира в центре, престижном кондоминиуме, страхование жизни на крупную сумму, вложение в акции и облигации, яхта, в гараже автомобиль класса люкс, частная школа для девочек, отдых в дорогих экзотических местах.
Как можно было перейти от подобного существования к другому, диаметрально противоположному? «Жертва и палачи иногда сближаются», — повторила она себе. «Может, и Энигма, до того, как стал бомжом, был примерным гражданином, имел семью, работу и собственность?»
По нашим сведениям, Андерсоны купили ферму около года назад.
Снова взглянув на рождественскую фотографию, что красовалась на экране, Мила испытала странное ощущение. Щекотку в ямке над ключицей, у самой шеи, что почти всегда было предупреждением.
Заплатили наличными. Остальное имущество отписали на девочек. Но воспользоваться им сестры смогли бы только по достижении совершеннолетия.
Делакруа прервался, вчитываясь в текст, который держал перед собой, словно не веря собственным глазам.
Ближайшие родственники засвидетельствовали, что это муж принял решение и увез в глухомань жену и детей. Похоже, в один прекрасный день Карл Андерсон бросил работу, закрыл счета в банке и аннулировал все контракты. От платного телевидения и интернета до водоснабжения и электричества.
Значит, Карл сделал выбор за всех. У Милы это не укладывалось в голове. Зачем это было ему нужно? И тут в голове бывшего агента полиции зазвучали слова судьи, которые та произнесла, едва войдя в ее дом на озере. «Не вижу у тебя телевизора», — сказала тогда Шаттон. «Нет даже подключения к интернету?» — спросила потом, вовсе ошеломленная. «У нас есть книги и радиоприемник», — ответила Мила.
«Точно как Андерсоны», — призналась она себе.
И это ее до крайности взволновало. «Сходство не с Энигмой, сходство со мной». Мила, подобно Карлу Андерсону, бросила все и удалилась от мира, забрав с собой дочь, с мнением которой и не думала считаться. Хотя ее решение не было настолько радикальным, причина была налицо. Она боялась за Алису, боялась, что тьма найдет ее. Какая там жизнь на лоне природы? Андерсоны бежали. Карл боялся за свою семью, поэтому они уехали как можно дальше. Тут она разглядела кое-что и вскочила на ноги. Подошла вплотную к экрану. «Что такое?» — изумилась Шаттон. Мила заговорила не сразу. «Энигма и Карл Андерсон были знакомы», — изрекла она, наконец, без малейшего колебания. Все уставились на нее, совершенно опешив.
«Ты-то, черт возьми, почем знаешь?» —
вспылил Бауэр. Мила подняла руку, указывая на изображение. «Часы на руке у мужчины», — только и сказала она. Все вгляделись и поняли. На руке Карла Андерсона между рукавом красного свитера и спортивным хронографом виднелась татуировка. Число